В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Денис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Кто сменил республиканцев в грузинском правительстве? Названы имена новых министров обороны и по вопросам примирения и гражданского равноправия. В Абхазии прощаются с Фазилем Искандером и думают над тем, как увековечить его память. В Южной Осетии продолжается парламентско-правительственное выяснение отношений. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях Исламское государство выступило с прямыми угрозами в адрес России. Погибли 5 человек, находившихся на борту упавшего в Сирии самолета. Задержаны 47 человек в рамках дела о захвате полка ППС в Ереване. Руководство так называемого Исламского государства, экстремистской группировки, запрещенной в России, призвало своих членов начать джихад в России. В опубликованном в интернете 10-минутном видео содержится, по сообщению агентства Рейтер, предупреждение о намерении джихадистов убивать граждан России в их домах. Подлинность видео пока невозможно подтвердить из независимых источников, но линк на этот ролик, как сообщает Рейтер, опубликован в мессенджере Telegram в аккаунте, который используется джихадистской группировкой. Последние недели жестокие нападения, ответственность за которые взяли на себя джихадисты, произошли в нескольких европейских странах. На прошлой неделе преступники убили пожилого католического священника во Франции, поставив его на колени, затем перерезав ему горло. 14 июля после массового убийства отдыхающих в Ницце 4 инцидента произошли в Германии, среди них нападение смертника на концерте в Ансбахе. Погибли все 5 человек, находившиеся на борту российского вертолета Ми-8, упавшего сегодня на севере Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со ссылкой на данные Министерства обороны. Министерство ранее распространило заявление, в котором сообщило, что вертолет с 3 членами экипажа и 2 офицерами был сбит над провинцией Идлиб, контролируемой противниками режима Башара Асада. О том, что в провинции Идлиб упал военный вертолет, до этого сообщило агентство Рейтер. Ни одна из воюющих в Сирии группировок пока не взяла на себя ответственность за уничтожение вертолета. В соцсетях, а затем и арабских и западных СМИ появились фотографии и видео, как утверждается, с места крушения вертолета, в том числе снимки пилота сбитого вертолета, на которых изображено безжизненное тело с обнаженным торсом, якобы принадлежащих ему документов. Официальные российские источники не называют имени погибшего пилота, как и имена других погибших. По утверждениям Минобороны России, вертолет выполнял гуманитарную миссию в Алеппо. Сирийские правозащитники и местные жители ранее неоднократно обвиняли российскую авиацию в бомбардировках жилых кварталов этого города, за которые ведутся бои между войсками сирийского президента Башара Асада и отрядами вооруженной оппозиции.
Эхо Кавказа. Новости.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп уточнил свою позицию по России и Украине, высказанную накануне в интервью американской компании ABC. Он написал в своем твиттере, что, несмотря на жесткую риторику президента США Барака Обамы, адресованную России, Москва сумела оккупировать Крым и продолжает свою экспансию. Трамп также уточнил, что имел в виду, когда сказал, что Путин не собирается вторгаться в Украину. По словам Трампа, он имел в виду лишь то, что если бы он стал президентом США, то не допустил бы дальнейшей российской экспансии. В интервью ABC News Трамп заявил, что необходимо учитывать мнение жителей Крыма в вопросе о его территориальной принадлежности. Миллиардер подтвердил, что в случае своего избрания рассмотрит вопрос о признании Крыма российским. Он также отметил, что хотел бы наладить отношения с Россией. В Армении в рамках уголовного дела о захвате здания полка ППС в Ереване задержаны или арестованы 47 человек. 24 из них предъявлены по совокупности обвинения в захвате заложников. 31 июля вооруженные члены группы «Соснацрер», входящие в оппозиционное учредительное собрание, и 15 дней удерживавших здание ППС в Ереване сдались властям. На площади Свободы в Ереване в понедельник состоялось общественное обсуждение случившегося. В частности, член учредительного парламента Атюн Агламазян сказал, если власти не одумаются и не сделают выводов, то подобные восстания будут по всей Армении. В ходе нападения Соснацрер на здание ППС в Ереване 17 июля был убит полковник полиции, еще четверо полицейских получили ранения. 7 человек были захвачены в заложники, впоследствии их отпустили в результате переговоров с властями. Члены группировки требовали освободить координатора учредительного парламента Жерайра Сефилиана, арестованного по обвинению в незаконном хранении оружия. Более 8 тысяч ученых могут быть к 2019 году уволены из российских институтов из-за нехватки средств на программу развития науки и технологий. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания документы Министерства образования и науки России.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В правительстве Грузии два новых министра. Главой оборонного ведомства премьер-министр Георгий Квирикашвили сегодня назначил Левана Изория, а госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия утвердил Кетеван Цихилашвили. Оба пришли на смену министрам от республиканцев, которые были вынуждены покинуть должности из-за своей партийной принадлежности. Рассказывает Мзея Парисишвили.
Несмотря на то, что у премьер-министра Георгия Квирикашвили для назначения новых членов правительства, министра обороны и госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия, было еще 2 недели, он решил сделать это сегодня. То, что Трина Хидашели и Паата Закариишвили покинут свои должности, официально стало известно 12 июля, когда был дан старт предвыборной кампании республиканцев. Партия была готова не включать министров в предвыборные списки и сохранить за ними должности, но правящая грузинская мечта это предложение отклонила, не пожелав идти на выборы с коалиционным правительством. Премьер Георгий Квирикашвили сегодня не забыл поблагодарить за проделанную работу покинувших посты министров. Что же касается новых членов правительства, то госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия он утвердил Кетеван Цихилашвили, которая ранее занимала в этом ведомстве должность его заместителя, а в кресло министра обороны сел теперь уже бывший заместитель главы СГБ Леван Изория. В случае с Цихилашвили выбор был ожидаемым. Сегодня уже в ранге госминистра Цихилашвили заявила, что курс правительства в этой сфере, которую она возглавила, меняться не будет. «Мы продолжим прагматичную политику, которая не имеет ничего общего с громкой риторикой. Благодаря этой политике мы за последние 4 года смогли сохранить мир в очень сложной обстановке. На фоне твердой политики непризнания мы начали мирный процесс с нулевой точки. И в этом направлении мы предпримем еще много динамичных шагов. Мы продолжим, с одной стороны, политику деоккупации по отношению с Россией, с другой – политику диалога с абхазским и осетинским обществами», заявила Кетеван Цихилашвили. Что касается назначения Левана Изория, то вряд ли можно сказать, что этот ход правительства можно было предугадать. Среди множества вероятных кандидатов на пост министра обороны ранее нигде его имя не фигурировало. И хотя послужной список Изория внушителен, доктор права в грузинском обществе больше ассоциируется с реформами патрульной полиции в годы правления нацдвижения и системы СГБ уже при грузинской мечте. В грузинскую политику Изория пришел вместе с партией Ираклия Алассани «Свободные демократы». Однако после того, как бывший министр обороны Алассани был освобожден с должности, а «Свободные демократы» покинули коалицию «Грузинская мечта» и ушли в оппозицию, Леван Изория покинул партию опального министра обороны, тем самым сохранив за собой пост замминистра МВД. Сегодня Изория вновь продемонстрировал верность правящей силе тем, что за свою полутораминутную речь умудрился 3 раза поблагодарить и отметить заслуги не своей предшественницы Тины Хидашели, а премьер-министра.
Недавно, в прошлом, был подписан меморандум сотрудничества США и Грузии в сфере укрепления безопасности. Одним из инициаторов этого были вы, господин премьер. Все условия этого меморандума – необходимые реформы для укрепления обороноспособности Грузии, а также обязательства, взятые с целью интеграции в евроатлантические структуры, естественно, мы выполним достойно.
Политические оппоненты назначения Изория восприняли в штыки. В Грузии министр обороны должен быть гражданским лицом, но никто не ожидал, что им окажется человек от спецслужб. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили проводит параллель, вспоминая, что сильную политическую фигуру Иракли Аласания власти заменили на этом посту бывшим советником премьер-министра по вопросам безопасности, контрразведчиком Миндией Джанелидзе.
Команда грузинской мечты остановила свой выбор на верных ей людях. В последнее время всем бросалась в глаза нескоординированная работа министра обороны Тенхидашели и правительства. Чего только стоило ее единоличное решение об упразднении службы призывников в Министерстве обороны. С другой стороны, все знали, что в свое время Миндию Джанелидзе назначили временно. С учетом того, что скоро выборы, и Зури эту должность тоже будет занимать в течение незначительного отрезка времени.
По словам Иракли Аладашвили, Тина Хидашели ему запомнилась не только самовольными решениями. Надо поставить ей в заслугу то, что она очень интенсивно и принципиально продвигала вопросы военного сотрудничества с западными партнерами. Кроме того, с ее именем связано еще одно новшество. Она первая в истории Грузии женщина-министр обороны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии в эти дни мысленно прощаются с писателем Фазилем Искандером, умершим в ночь на воскресенье в Москве в возрасте 87 лет. В обществе идет обсуждение того, как увековечить имя знаменитого соотечественника, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Такие люди не должны умирать, но, к сожалению, жизнь такова. Вечная память. Конец цитаты. Это один из многочисленных откликов в абхазском интернет-сообществе на смерть в воскресенье 31 июля великого писателя Фазиля Искандера. Мне подумалось о том, что в данном случае слова «вечная память» – непривычная фигура речи по отношению ко всем подряд ушедшим в мир иной. Имя этого человека и впрямь будет жить вечно, пока, по крайней мере, будет существовать великая русская литература – пока будет существовать абхазский народ, сыном которого он был. Вчера вечером я начал читать в Рунете публикации, посвященные кончине писателя. Откликов было множество. Многие, включая Виктора Ерофеева, Юрия Кару, сожалеют, что он не стал нобелевским лауреатом. Писатель Андрей Битов заявил, что Искандер, как никто другой, достоин Нобелевской премии. Читая отклики, споткнулся о две фразы. Первая принадлежит российскому публицисту Аркадию Кайданову, который написал: «Он влюбил в Абхазию всякого, кто прочел его знаменитого Сандро из Чегема, а в Абхазии его официально любили не всегда. Маленькие страны трудно влюбляются в своих слишком больших сыновей». Конец цитаты. Очень, конечно, спорно. Да, можно вспомнить, как после публикации в 1966 году в «Новом мире» сатирической повести «Созвездие Козлатура» партийная номенклатура в Абхазии обиделась и попыталась организовать кампанию «Осужданца». Можно вспомнить критическую рецензию «Вопреки правде жизни» Льва Гольдинова в том году в Советской Абхазии. Ну так ведь номенклатура везде в СССР была одинаковой. Да, можно вспомнить и то, как некоторые люди в Абхазии в начале 90-х требовательно ждали от Искандера, чтобы он стал трибуном, защищая абхазов от агрессии чуть ли не в Генассамблее ООН. Но он не был трибуном, как ни стал им, и во время работы знаменитого первого съезда народных депутатов СССР в 1989 году он был писателем. Не всем дано совмещать эти два разных качества, а читательская аудитория в Абхазии всегда Искандера обожала, боготворила его, гордилась им. Стала расхожей фраза, что Владислав Ардзинба в политике и Фазиль Искандер в культуре – два неприходящих предмета гордости абхазского народа. И это воплотилось в триумфальный прием Искандера Абхазии во время его последнего приезда сюда 14 лет назад в ежегодный фестиваль его имени «Стоянка человека», проводимый здесь с прошлого года. И вторая фраза «У кого кто-то из российских авторов, не помню уже у кого, прочел, что реальная Абхазия, конечно, очень отличается от Абхазии Искандеровской. Тоже, по-моему, весьма поверхностное суждение. Абхазия начала 21 века, разумеется, не может не отличаться от Абхазии середины века предыдущего, которую он в основном описывал, это естественно. Но Искандер всегда писал не о некой вымышленной и тем более идеализированной Абхазии. Его Абхазия поразительно точно совпадала с реальной в деталях и в глубинных своих смыслах. Сегодня Рауль Хаджимба провел рабочее совещание по увековечению памяти Фазиля Искандера. Советник президента Владимир Зонтария отметил, что в первую очередь необходимо назвать в честь писателя улицу в Сухуми и обязательно установить в столице памятник ему, превратить дом Сухуми, где вырос Искандер, в место, куда бы стекались почитатели его творчества со всего мира. Обсуждался также вопрос о создании центра имени Фазиля Искандера в его доме в селе Мгудзархва. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Фазиля Искандера грузинский писатель Гурам Удишария называет своим учителем. Они родом из Сухуми, города, который, как говорит Удишария, был источником вдохновения для обоих. С Гурамом Удишария, который пока так и не научился говорить о своем учителе в прошедшем времени, беседовала Анастасия Славинская.
В первую очередь я бы хотела спросить, что лично вас связывало с Фазилем Искандером. Давайте вот с этого начнем.
Я родился в Сухуми, в Абхазии, вот точно так же, как Фазиль Искандер, который впоследствии потом как бы стал и моим учителем, в том смысле, что он старше само собой на 23 года, как бы он поколение отца. Он открыл как бы заново, снова вот эти прекрасные видения Абхазии, его природы, людей, взаимоотношения этих людей, чем отличался всегда город Сухуми. Он очень теплый человек, очень добрый человек, и это видно в его произведениях. Каждая его новелла или рассказ – это как бы пропитана любви к человеку.
Батман Гурам, вы сказали, что Фазиль Искандер был в каком-то смысле вашим учителем. Какой главный урок он вам преподал, если можно так сказать?
Сухумчане всегда отличались. Значит, отношение у нас было своеобразное, очень теплое, как бы морское. Это морские города, похожие на женщин. Они очень красивые, там рассвет розового цвета, снег белого цвета, вечно зеленые деревья и так далее. Очень женственные. У Фазиль это описывает великолепно. И потом первый раз Фазиль упомянул вот такую фразу «черноморский характер». И действительно существует такой сухомский характер. И вот глазами Фазиля я молодой учил, в общем, как и надо писать, как надо, значит, фразы строить и как написывать. Потому что у него проза неповторимая. Можно сказать, что он как бы морской писатель. Допустим, кофейни, называем мы их брехаловками, несколько кофейни в городе. И там собирались все. Там люди разной национальности, люди разной профессии, скажем, там докер порта или, скажем, профессор, который вместо пили кофе, значит, шутили, и там такая морская демократия, которая очень редко ощущается в других городах. И потом сама атмосфера, которая тоже описана у Фазиля, это люди, которые приезжают отдыхать, значит, у моря, это другие люди, у них настроение другое, у них аура другой, весь, значит, город это и аура, и живут, они часто в кофейнях сидят, значит, там за вином беседуют. И очень мирно, и очень красиво, и хорошо. И жить в этом городе, и работать, это фактически было как бы и отдыхать параллельно вместе со всеми, которые приезжали. Поэтому вот своеобразие сухумское, значит, в его произведениях это очень хорошо описано. Конечно, я молодой, многому учился, и потом стараюсь еще от себя тоже что-то новое добавить.
Давайте тогда коснемся и творчества более подробно, если возможно. Какие произведения вы бы выделили?
Вот у него такое этапное было произведение, это «Созвездие козла Тури». Это один из первых самых таких значительных его работ. Это где он описывает, само собой, жизнь Абхазии, ну, тот советский период. Тогда особенно вот мы все читатели ощутили вот его острый и такой и юмор, добрый юмор, такие, знаете, чуть не сюрреалистические моменты, чтобы была выведена порода и козел, и тур, и это козлатур. И там с намеками между строк мы читали критику советской системы вообще и порой нечеловеческого отношения, бюрократии и так далее. И потом его рассказы. Как-то вот неделю назад я был у моря, в Гури, в Аджаре, около Аджары, и я периодически перечитываю его произведения. Мне очень захотелось перевести на грузинский язык. У него есть такой маленький рассказик «О море» называется. «О море». И он так описывает это море. Так что для меня, как для писателя, это многое значило тогда и значит и сегодня тоже. Он как мастер, был великим мастером. Потом у него есть пир Валтазара, это где описывает период Сталин, Берия, Лакова и так далее. Какой юмор, какие лица, какой гротеск и так далее. Так что его произведения останутся. Значит, его вдохновлением было горы Сухуми, это Абхазия. И так что я человек оттуда. Я тоже, когда пишу, мне больше всех, когда вот огромное удовольствие получаю, когда я описываю вот и море, и вот типичные события, которые происходили там.
Вы коснулись переводов его произведений на грузинский язык. Какова ситуация в этом плане? Какая часть его творчества, скажем так, переведена на грузинский язык? И не планируется ли что-нибудь в будущем? Или вот было, может быть, совсем недавно? Что вы можете по этому поводу сказать?
Да, грузинское общество знакомо хорошо с его произведениями. Но, к сожалению, последний период очень мало переводили. Один из рассказов, который о войне, о человеколюбии, и где показано страшное лицо войны, у Фазиля, это «Мальчики-война». «Мальчики-война», который был переведен на грузинский язык, и когда я и мои абхазские коллеги выпускали сборник рассказов южно-кавказских писателей, это абхазская литература, грузинская, осетинская, азербайджанская и армянская. Как бы 5 литератур, у нас 3 таких конфликта. И что было написано об этих конфликтах и о людях после всего, что случилось, как они живут. И мы тогда в книгу напечатали этот рассказ. Правда, эта самая книга вышла на русском языке, но в Грузии так понравился этот рассказ всем, что, значит, несколько раз был напечатан разный на грузинском языке, переведенный, значит, в разных журналах.
Вот читателю, который только знакомится с творчеством Искандера, с какой книги вы посоветовали бы начать?
Пусть начнет, как Фазиль вот эти этапы проходил, «Созвездие козла Тури», в первую очередь. Да. Потом его рассказы, очень сильно, каждый рассказ цел весь мир. От некоторых романов не получаешь столько, сколько, значит, Фазиль может в одном рассказе видеть читателю. Хорошие, великие писатели, они не только одному народу принадлежат, они как бы достояние планеты. Фазиль – достояние планеты.
Это был Гурам Одишари. С ним беседовала Анастасия Славинская. Возвращаемся к грузинской политике. В рубрике «Взгляд из» сегодня из Тбилиси публицист Дмитрий Муниава. Текст читает Вадим Дубнов.
Наступил август, и в Грузии началась традиционная битва за коллективное бессознательное. Политики пытаются захватить в нем предвыборные плацдармы, а утомленные солнцем избиратели, напротив, ликвидировать их, чтобы хоть немного отдохнуть. В этом месяце с пафосным имперским названием есть что-то глубоко антидемократическое. Он словно призывает припоручить судьбу Отечества заботам Цезаря и с головой окунуться в лазурное море развлечений. Август – время курортных романов и амбивалентных чувств, острых, как посыпанный перцем кинжал. Сексуальная революция в Грузии переросла в сексуальную гражданскую войну с жертвами и изломанными судьбами, но, тем не менее, она победила. Впрочем, иногда, как тролли, выскочившие из потаенной пещеры, в информационное пространство страны вырываются суровые традиционалисты. На прошлой неделе один из них объявил мини-юбки признаком распущенности. Но широкие слои общественности оттоптались на нем так, что стало очевидно. Вопрос давным-давно снят с повестки дня, а свобода нрава в Грузии, если не зашкаливает, то уверенно приближается к уровню стран Южной Европы, где традиции не игнорируют, но и не превращают в непреодолимые препятствия. Август – прекрасный повод для того, чтобы, вынырнув из бурного потока событий, взглянуть на них со стороны. Социологические опросы показывают, что большинство избирателей не решило, за кого голосовать. В предвыборных штабах их часто воспринимают как неосвоенный еще ресурс, заблудших, метущихся в поисках истинного пастыря овечек. Но многие из них попросту презирают вороватый и лживый политический класс в целом и не видят смысла в заполнении бюллетеней. Возможно, где-то здесь, как Кощеева смерть в яйце, и кроется главная, чреватая фатальными последствиями проблема современной Грузии. Общество обогнало в своем развитии политическую элиту, внутри которой в нужное время не произошло ни смены поколений, ни обновления идейных и этических установок. И это подталкивает часть граждан в знойное объятие радикальных концепций. Верхи чувствуют спрос на новую политику и пытаются создать соответствующую иллюзию, отчего грузинские партии становятся похожи на старых шлюх, использующих тонны косметики, дабы уподобиться молоденьким девицам с печатью невинности на челе. Но возможно ли перемены в принципе, когда вся политика основана на столкновении интересов, а не идей, а ведущие партии, свои замкнутые на вождях структуры, напоминают фараоновые пирамиды? Было бы опрометчиво полагать, что эпоха вождей, словно сезон дождей, закончится сама собой. Противоречие между ее основными принципами и демократическими настроениями в обществе, а их дальнейшее распространение неизбежно при предложении сближения с Евросоюзом, можно считать второй важной предпосылкой вполне вероятного кризиса. Отягчающим обстоятельством является и крайне низкая легитимность как политической, так и бизнес-элиты восприятия большинства населения. Широко распространено мнение, что влияние и деньги власть имущих получены обманным путем или попросту украдены. На самом деле политическая система Грузии зиждется на вулкане, и, возможно, в его недрах вызревает настоящая революция, а не очередной верхушечный переворот. Но адекватно оценить процесс мешает предвыборная борьба партий, вся эта возня марионеток в рамках сценария «Вано обругал Васо, а Сосо укусил Бесо». Август пьянит бесчисленными концертами и фестивалями, неторопливыми диспутами в затененных беседках под охлажденной Саперави, веселыми диалогами с туристами сразу на двух языках межнационального общения, один из них уже подзабыт, а другой еще не доучен, и самим солнцем, которое щедро разбрасывает лучи, как золотые дукаты. Нынешним летом насыщенный вкус стабильности особенно ощутим, что немаловажно в стране, совсем недавно понесшей столько потерь, в регионе, начинающем походить на палату для буйно помешанных. Правящая партия, как и ее предшественники в прошлом, пытается воспользоваться этим и словно предлагает проголосовать за стабильность или против нее. Старая предвыборная уловка может сработать из-за недостаточной привлекательности альтернативных вариантов и страха перед дестабилизацией при смене режима. Однако сам факт ее использования подтверждает предположение о том, что общее состояние партии власти ухудшается. До дыхания Чейна-Стокса еще далеко, но тяжелая одышка уже налицо. Возможно, линия фронта проходит не между увязшими во лжи партиями, а между гражданами, которым не хватает свободы, и теми, кто полагает, что ее вполне достаточно и даже слишком много. Их нельзя обозначить как либералов-консерваторов, городских и деревенских, молодых и старых. По обе стороны есть и те, и другие. Они пока не могут вести полноценную дискуссию без участия политиков. Те стремятся использовать в своих целях любые противоречия, и привлеченные ими лезут изо всех щелей, как зомби в фильме «Рассвет мертвецов». Взгляды и желания вольнолюбцев не оформлены в виде стройной системы и лишь иногда прорываются в виде короткого монолога в кругу знакомых, меткого комментария в соцсетях, спонтанного протеста против очередного непотребства властей. Но именно в такие моменты можно услышать язык политики будущего, на удивление точно описывающий суть проблем, емкий и беспощадный язык глобального пробуждения, если использовать термин Збигнева-Бжезинского. Неизбежная смена эпох грузинской политики пройдет относительно безболезненно лишь в том случае, если представители элиты выучат этот язык, поскольку социологические опросы и мониторинг СМИ создают не более чем иллюзию понимания и контроля. Революции новейшего времени вообще подкрадываются незаметно, и выявить внешние признаки скорого начала кризиса бывает весьма сложно, особенно если страна продолжает наслаждаться сезоном отпусков и великолепным, как пировал Тасара, августом, несмотря на то, что последняя метафора вышла двусмысленной, а до выборов осталось всего 2 месяца. Общая безмятежность будет омрачена лишь однажды воспоминанием о том, что произошло 8 лет назад, 8 числа 8 месяца 2008 года, но об этом, вероятно, следует поговорить особо и на следующей неделе.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Министром обороны Грузии назначен Ливан Изурия, сообщил сегодня премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Изурия до сегодняшнего дня занимал пост заместителя руководителя службы госбезопасности. Квирикашвили также проинформировал, что на должность госминистра по примирению и гражданскому равноправию назначена Кетеван Цихилашвили, которая в последние годы являлась заместителем главы этого ведомства, сообщает ТАСС со ссылкой на грузинские СМИ. Министр обороны Грузии Тина Хидашели и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закариишвили сегодня официально покинули свои посты. По информации Главной прокуратуры Грузии, все опрошенные судьи Конституционного суда отрицают, что в отношении них, чьей-либо стороны, осуществлялось какое-либо давление или шантаж. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое содержит промежуточную информацию о расследовании в связи с возможными фактами давления на судей КС, передает IPN. По данным ведомства, согласно соглашению о сотрудничестве по данному делу между Главной прокуратурой и председателем Конституционного суда, на этой неделе состоится опрос Георгия Папуашвили касательно имеющейся у него информации о фактах давления на его коллег. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили помиловал 226 осужденных. Об этом сегодня сообщил председатель комиссии по помилованию Звиад Каридзе. 154 осужденных сегодня же покинули учреждение по исполнению наказаний. Среди них 8 женщин и 1 несовершеннолетний. Остальным 72 помилованным осужденным сокращен срок наказания. Среди этой категории помилованных 3 женщины и 2 несовершеннолетних, передает «Новости Грузия». Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение Вахтанга Хангашвили, задержанного за пост в Facebook, содержащий террористическую угрозу. Первое предварительное слушание по его делу, который является жителем села Дуиси в Панкисском ущелье, пройдет 22 сентября. До этого времени обвиняемый будет находиться в тюрьме, сообщается на сайте суда. Хангашвили 28 июля под псевдонимом Даулевский загрузил фотографию, на которой изображен взрыв с подписью «Завтра 12:30 Тбилиси фейерверк». Спустя несколько часов служба госбезопасности Грузии заявила о начале следствия в связи с публикацией. На следующий день Хангашвили был задержан по обвинению в угрозе совершения террористического акта, передает «Новости Грузии».
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Южной Осетии продолжают обсуждать демарш парламента самопровозглашенной республики в отношении кабинета министров. Впервые в постсоветской истории юго-осетинские депутаты признали деятельность правительства неудовлетворительной. Мурат Гукимухов поговорил с российскими экспертами о причинах противостояния представителей законодательной и исполнительной ветвей власти.
Российский политолог Владимир Новиков убежден, что неудовольствие парламента деятельностью правительства за 2015 год не может иметь никаких юридических последствий для кабинета министров. Нет в этом пользы и в контексте предстоящих весной следующего года выборов президента, на которых спикер парламента Анатолий Бибилов рассматривается как главный оппонент действующего президента Леонида Тибилова, говорит Владимир Новиков.
Негативная оценка деятельности правительства носит скорее ритуальный характер. То есть показать некое свое неудовольствие даже не правительству, а скорее президенту, и заодно показать это неудовольствие избирателю и, так сказать, немножко подогреть свой рейтинг. Другое дело, что момент выборов не очень, мягко говоря, потому что до выборов еще далеко. Почти год.
Вполне понятно, что югостинское правительство – это не чикагские мальчики. И никаких реформ, никакого экономического чуда от них никто не ждет. Это даже не вполне правительство, а скорее некое ведомство по соисканию и освоению российских грантов под российским же контролем. Исправляются они с этой задачей неплохо. Счетная палата не ругает, межправительственная комиссия отмечает, что стройка идет по утвержденному плану, ну или почти по плану. Но при этом, говорит российский экономист Александр Караваев, это правительство, которое обязано обеспечить какой-то минимальный государственный сервис. Граждане имеют полное право почувствовать к себе внимание, благожелательность со стороны представителей государства. И это не вопрос каких-то больших денег, но человеческого отношения к своим согражданам, говорит Александр Караваев.
Если мы видим, что люди, которые работают в правительстве, с пониманием относятся к запросам населения и как бы пытаются не просто тебя расположить, а вдуматься в эти запросы и предложить качественный ответ какой-то, то тогда к этому правительству нет особо претензий, даже учитывая, что оно, допустим, распоряжается не своими деньгами и сковано внешним контролем и внешними обязательствами.
Что касается критики правительства, говорит Александр Караваев, то ее можно продолжить, развить и плавно перейти к критике органов местного самоуправления. Потом поговорить о невозможности доказать свою правоту в суде, когда вступаешь в конфликт с чиновниками. А от несовершенства Фемиды перейти к необъективности правоохранителей, а от них и к парламенту, который обещался всем этим разобраться и даже одно время собирал жалобы. Но дальше пламенных речей дело не пошло. А потом можно вспомнить, что и среди парламентариев хватает тех же самых чиновников, деятельностью которых недовольны законодатели. То есть это критика, как жидкость в сообщающихся сосудах. Заливаешь в один сосуд, перетекает в другой, говорит Александр Караваев.
Учитывая маленькие масштабы Южной Осетии, в общем, это понятно. Не должно вызывать какого-то удивления. И по большому счету, если учитывать, что в принципе критика и оценка внешняя какая-то необходима, то надо смириться просто с тем, что сейчас она имеет такие формы, а не какие-либо другие, как бы присущие более развитым и длительным государственным образованием. Коль скоро вот таким образом она сейчас сформирована в виде передачи мяча, да, от парламента к правительству или потом наоборот от правительства к парламенту, ну пускай они выполняют эту игру, да, но она их будет учить и поднимать качество их деятельности.
Это был российский экономист Александр Караваев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Что думают о качестве работы правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия жители Цхинвали, выясняла наш корреспондент Зарина Санакоева.
На прошлой сессии парламент признал работу правительства неудовлетворительной. Вы согласны с таким решением?
Ну, наверное, они лучше знают.
А вам самим как кажется, правительство работает хорошо или плохо?
Правительство? Я пенсионерка, я настолько не знаю, я за ними не слежу, и, конечно, я не знаю. И ничего не могу сказать. Они, работу они, наверное, друг друга лучше знают.
Ну, честно говоря, наши СМИ не очень хорошо освещают работу парламента, поэтому ничего не могу сказать по поводу того, насколько они хорошо поработали. Но стоит всего лишь взглянуть на социально-экономическую жизнь нашей республики, и становится понятно, что этот вердикт можно выносить каждый год, потому что радикального такого рывка вперед я не вижу в нашей республике. Значит, работа идет в этом плане неудовлетворительно. Ну, это мое мнение. Да и, конечно, следует прислушаться к народу. А, в принципе, люди плохо осведомлены о работе правительства и парламента. Думаю, стоит чаще публиковать в СМИ и освещать события и их работу, чтобы люди были в курсе, что сделано, а что еще пока в процессе.
Не знаю, я не смотрела телевизор, не видела новостей об этом. А так о работе правительства не могу сказать однозначно. В чем-то они успешно работают, в чем-то нет. Я не могу ответить однозначно.
Ну, как сказать, ни одно правительство не работает без изъянов. Естественно, наше тоже. Но я думаю, что такие громкие решения не воспринимаются всерьез перед выборами. Если бы они высказали какие-нибудь серьезные факты, именно по каким вопросам они высказались неудовлетворительно в адрес правительства, то, наверное, это было бы более убедительно. Иначе складывается ощущение, что это какая-то предвыборная игра.
Зарина Санакоева, Эхо Кавказа, Цхинвал.
Вчера в Тбилиси состоялась церемония открытия гостиницы премиум-класса, в которую арабская инвестиционная компания Abu Dhabi Group вложила 142 миллиона долларов. Само строительство 34-этажной гостиницы вызвало в обществе бурную дискуссию. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Инвестиции в гостиничный комплекс составили порядка 142 миллионов долларов. Abu Dhabi Group учреждена королевской семьей Эмирата Абу Даби и представляет собой одну из крупнейших инвестиционных групп. Капитал ее составляет 10 миллиардов долларов. Она объединяет почти 4 десятка компаний. В гостинице, возведенной на главном проспекте столицы, 216 номеров класса люкс. Работают 250 человек. На торжественной церемонии открытия присутствовал премьер Грузии Георгий Квирикашвили, который отметил, что осуществление каждого подобного проекта в Грузии способствует популяризации и развитию туризма. Местоположение гостиницы вызвало недовольство большинства архитекторов. К примеру, по словам Левана Каландаришвили, властям не следовало слепо следовать прихотям инвесторов и не нарушать исторический облик города.
Те, кто выдавал разрешение на его возведение, совершенно не учли исторический и топографический ландшафт города. И в итоге нарушили облик центра, вклинив огромный небоскреб между рекой и склонами горы Мтацминда. Я не против современной архитектуры, просто считаю, что местоположение выбрано крайне неудачно. К тому же было снесено историческое здание, в котором можно было сделать музей истории города. Ради возведения казино и увеселительных заведений игра не стоила свеч. У города должна быть концепция развития, нельзя подгонять все под интересы конкретного инвестора.
По мнению экономиста Йосифа Арчвадзе, как прошлые, так и нынешние власти уделяют повышенное внимание возведению дорогостоящих отелей. По мнению эксперта, потенциальные посетители гостиниц премиум-класса имеют лишь отдаленное отношение к туризму.
Однажды экс-президент Саакашвили заявил, что одной из причин поражения нацдвижения стала их страсть к строительству гостиниц премиум-класса. По всем проводимым в стране опросам, люди ставят во главу угла скорейшее преодоление бедности и безработицы. Необходимо понимать, что осязаемая прибыль от дорогостоящих объектов инфраструктуры приходит не скоро. К сожалению, нынешние власти в этом вопросе пошли по стопам нацдвижения.
Заявил Йосиф Арчвадзе. Эксперт в вопросах экономики Гия Хугашвили вовсе считает, что власти необходимо проводить сбалансированную политику и не делать ставку только на туризм.
Турбизнесу необходим экономический рост. Ни местное население, ни посещающие Грузию туристы не нуждаются в этих гостиницах. Если власти смогли бы привлечь 140 миллионов долларов инвестиций в производство, ориентированного на экспорт, это имело бы совсем другой эффект. Как прошлые, так и нынешние власти буквально зациклились на турбизнесе, забывая про печальный опыт стран, привязавших всю экономику к туризму. Примеры Ливана и Египта, где все рухнуло в одночасье, должны послужить отрезвляющим примером. Я за развитие туризма, но параллельно необходимо развивать и реальные производства, которые по-прежнему находятся в зачаточном состоянии.
Резюмировал Гия Хугашвили. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Продолжая тему, наша постоянная рубрика «Голоса с жителями Тбилиси» о меняющемся облике грузинской столицы беседовал Серго Бригвадзе.
Нравится ли вам, как меняется вид Тбилиси?
По-моему, в городе происходит что-то ужасное. Что тут может нравиться? Что тут построили в последнее время, что может хоть немного понравиться? Скажите мне, какую из всех этих новых зданий можно назвать красивым или соответствующим виду столицы? Может, я что-то не знаю.
Зустра, а какие здания конкретно вам не нравятся?
Как грибы растут эти здания, большие и некрасивые. В городе уже не осталось детских площадок, мест для парковки автомобилей уже нет. Выглядываем из окна и видим окна соседнего здания. Я живу в центре столицы, и то, что тут происходит, просто ужасно. Детям приходится играть в футбол на проезжей части. Срубили все деревья, зеленого покрова практически не осталось. Нам уже нечем дышать. Они думают лишь о том, чтобы побольше денег получить.
Что тут мне должно нравиться? Я не часто выхожу на улицу, поэтому немного новых зданий вижу. Однако, если все же город преображается, появляются новые дома, то это, конечно, хорошо. Плохого в этом я ничего не вижу. Хорошо, если город не будет стоять на месте. Строительство – это новые рабочие места. А главное ведь, чтобы у молодых людей была бы работа.
Я не особо знаком с этим вопросом. Не видел всех зданий, которые в последнее время построили в Тбилиси. Могу сказать, что та высокая гостиница, которую построили на проспекте Руставели, мне очень нравится. Внешнее здание очень красивое. Я думаю, оно придает Тбилиси современный вид. Туристы любят города, в которых есть такие строения. Поэтому, думаю, подобное строительство повлияет на развитие туризма в столице.
Что-то мне нравится, что-то нет. Я, конечно, дилетант в этом вопросе, но мне кажется, что все эти стеклянные строения не вписываются в общий вид Тбилиси. Некоторые новые дома очень нравятся, приятно видеть, что и дороги начали ремонтировать. Зато не нравится новое высокое здание на Руставели. Оно совершенно безвкусное и не подходит нашему городу. Ощущение, что тут хотели выстроить Дубай, но ограничились одним зданием. Получилось очень некрасиво. Мне оно очень не нравится.
Мне очень нравится, что Тбилиси становится красивее с каждым днем. Нравятся новые здания, которые придают столице более современный вид. Однако неприятно осознавать, что все эти здания – либо торговые центры, либо гостиницы. В общем, мне не нравится, что Тбилиси превращается в город-гостиниц.
Очень хорошо, что в Тбилиси сегодня строится столько красивых зданий. Еще много новых проектов запланировано на будущее. И уверена, что и они будут соответствовать виду Тбилиси. Чем больше подобных зданий будет построено в столице, тем лучше. Мне очень нравятся новые дома. Хорошо, если их будет больше. А Тбилиси будет становиться красивее и станет городом европейского уровня.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы продолжаем серию интервью, которые собрал мой коллега Вадим Дубнов в предвыборной экспедиции по Грузии, которую организовала НПО Go Media Group. Наш сегодняшний гость – Георгий Рухадзе, один из лидеров одной из самых загадочных партий «Государство для народа», созданной знаменитым оперным певцом Паатой Бурчуладзе.
Это будет центристское направление партии, которое представляет себя в консервативном направлении европейских партий. Что касается внешнеполитического вектора, это четко сформированная западная партия западного направления.
Реалурат.
Существующий политический спектр себя исчерпал. То есть национальное единство не смогло восстановить своих позиций, они до сих пор являются политическими банкротами, а новое правительство не смогло
сформироваться как политическая партия.
Как единая политическая сила.
Исром оперис монгерали, у нас титкос.
То, что оперный певец приходит в политику, вызвано тем, чтобы, то есть он может предложить, но что-то новое в этом политическом спектре.
Твитон Паата Бурчуладзе, а сексми самос.
Сам Паата Бурчуладзе так это объяснил, что он всегда был рядом с новыми лидерами в новой, в новейшей грузинской истории.
Агарита Дродуса Цакартело с президентом Гахта Звиад Гамса.
Когда Грузия стала независимой и президентом Грузии стал Гамсахурдия, Паата Бурчуладзе был рядом с Гамсахурдия. Когда в Грузии была гражданская война и Эдуард Шеварднадзе реально смог восстановить эти процессы, тогда Бурчуладзе был рядом с Шеварднадзе. Когда власть Шеварднадзе стала превращаться в болото, Бурчуладзе стал рядом с Саакашвили, который был новой кровью и новыми силами в грузинской политике. В дальнейшем, когда Саакашвили исчерпал себя и превратился в некого монстра, Бурчуладзе был рядом с Иванишвили для того, чтобы именно путем выборов пришла новая власть. Прошло уже 4 года со дня, как пришла новая власть, но никакого реального прогресса в развитии Грузии не наблюдается. Но нет нового политического лидера, рядом с которым можно встать и помочь ему.
Их альтернатива холод и мизгамору, сагарево Виктория, она кедгак.
То есть не быть альтернативой просто потому, что вектор направлен в одну или в другую сторону, так просто не бывает. То есть прорусских партий в Грузии довольно мало, и очень мало партий, которые громко и внятно говорят, что они прорусские партии. И население выбирает какую-то партию не из-за ее вектора прорусского.
Не только из-за вектора прорусского
или прозападного, потому что там еще много различных компонентов. Основным конкурентом предполагается грузинская мечта.
Это какая-то грузинская специфика, что партии создаются не под идею, а под конкретного человека. Не повторяете ли вы опыт нынешней партии власти?
Интересный
вопрос.
Есть
не только в Грузии, но и в Грузии, что вокруг человека создается партия. Важно, кто собирается вокруг человека и насколько они согласны в каких-то политических взглядах и идеях. Разница заключается в том, что когда Бедина Иванишвили собрал вокруг себя весь политический спектр там, центристов, левых, правых, лейбористов, их объединяло только два момента. Это деньги и жажда власти. Люди, которые объединились вокруг Паты Бурчуладзе, они создают правоцентристскую идеологию и согласны в этом друг с другом.
Идеи вечные, люди меняются. Если вдруг изменится кредо господина Бурчуладзе, насколько члены его партии и его последователи будут зависимы от него?
То, что будет завтра, нам сегодня неведомо, поэтому жизнь прекрасна и интересна. Если один лидер решит уйти, партия выберет другого лидера. Британская консервативная партия каждый год проводит выборы лидера. И, естественно, лидер каждый год меняется. Первоначально она была создана вокруг одного лидера, и потом уже стала развиваться на плоскости одной идеи.
Некоторые считают, что традиционализм грузинский и пророссийское настроение примерно одно и то же. Судя по вашим построениям, это разные люди. Вы считаете, что таких достаточно много, чтобы рассчитывать на успех?
Титра, Сакартвелос, Тахло, Битмосахлобис,
приблизительно 70% населения Грузии приверженцы традиционной жизни. По тем же опросам, примерно тот же процент поддерживает вступление Грузии в НАТО, то есть евроатлантическую направленность.
А пересечение 40%?
Я не думаю, что 40%, я думаю, что вот в районе 20 с чем-то. И мы не полагаем на это 20%, и еще
То есть это не единственный компонент, из-за которого человек делает выбор перед выборной урной. Для примера, имидж Бетина Иванишвили, когда он стал заниматься политической деятельностью, был прорусским. Но реально он получил подавляющее большинство голосов населения Грузии. Не потому, что грузинское население поддерживает прорусскую политику, а потому, что они видели в Иванишвили лидера, который был способен сменить существующую. Традиционная и прорусская направленность не являются достаточным поводом для того, чтобы сделать определенный выбор.
И сейчас нет такого общего противника, против которого все объединятся.
То есть он с вами согласен в том, что вы говорите, но дело в том, что на сегодняшний день, за эти 4 года, национальное движение не смогло избавиться от своего токсического
имиджа,
а грузинская мечта ничего не смогла сделать из того, что обещала. Если тогда это все делилось на две части, сегодня, например, на 4 части делится. Чтобы в прошлый раз победить, нужно было набрать 60%, а сегодня достаточно 25%.
Это был Георгий Рухадзе, один из лидеров партии «Государство для народа». С ним беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми на рабочей встрече с заместителем министров культуры самопровозглашенной Республики Абхазия и Республики Татарстан журналистам сообщили, что впервые за 23 послевоенных года в Абхазии были обнаружены и арестованы черные копатели. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Встреча была посвящена инвентаризации и охране объектов историко-культурного наследия, выявлению и внесению их в государственный реестр памятников. Однако обсуждался более широкий круг вопросов. Заместитель министра культуры Татарстана Светлана Персова рассказала о том, что успела посетить ряд памятников Абхазии. Вот что она сообщила.
Впечатления, конечно, самые возвышенные, потому что богатейшее наследие потрясает особенно древние памятники. Мало где в России можно найти настолько древние объекты, особенно вот связанные с древнехристианскими святынями. Конечно, здесь и климат благодатный для того, чтобы на протяжении стольких веков памятники сохранялись в очень хорошей сохранности для таких древних сооружений. Я говорю сейчас о церквях, которые были построены в IX веке.
Она проинформировала о том, как работает отдел охраны памятников, как осуществляется контроль за их использованием и как ведомство регулирует свои отношения с застройщиками. Минкульт Татарстана разработал сборники цен на проектные и археологические исследования, а работа по инвентаризации памятников и созданию их свода длилась почти 10 лет. В настоящее время система отлажена и работает четко. В Абхазии ситуация совсем другая. О ней рассказал заместитель министра культуры Абхазии Батал Кубахия. Реестр памятников в процессе составления, учетные карты и паспорта на объекты только заполняются. Остро стоит вопрос хранилища археологических находок. Сегодня они собраны в помещение старых складов в центре города, но хозяина у них нет. Предстоит решить, кому его передать и кто должен отвечать за его сохранность. Батал Кубахия проинформировал журналистов о деятельности в стране черных копателей и сообщил об аресте преступной группы. В Абхазии уже давно хозяйничают черные копатели. Они прекрасно знают места, где можно поживиться. Одно из таких мест – это селение Чмарда в Гагрском районе, где черные копатели за последние 12 лет раскопали около 300 могил. В 2013 году на аукционе Сотбис всплыл уникальный серебряный ритон из Чмарда. 4 века. Он был оценен в 30 тысяч евро. Ритон – это праздничный винный кубок, сделанный в виде головы быка. В мире таких кубков известно всего несколько штук. О том, что в Абхазии черные копатели проводят в разных местах несанкционированные раскопки, абхазские ученые и сотрудники Государственного музея говорят давно. Правоохранительные органы не стремятся охотиться за преступниками. Наверное, им и без копателей хватает проблем. И вот, наконец, впервые за послевоенный период Служба государственной безопасности Абхазии, получив информацию от Министерства культуры, добралась до преступников, промышляющих археологическими находками. Батал Кубахия рассказывает.
Пачмарден, там вот поляна, где есть могильники. Вот в чем дело. Там могильники от эпохи бронзы до раннего средневековья. Нашли черных копателей. Их сейчас провели, сейчас ведется следствие. Но там особого ничего они не успели откопать. Но и то, что откопали, является артефактами и имеет особую значимость для нас. Мы передали музей по описи. 3 человека копали. Ачмарда – это памятник, который в течение 23 лет черными копателями раскапывается. Даже из-за этого, из-за того, что там часто копают, управление по охране памятника нашло в свое время какие-то деньги. В 2005 году, кажется, начали не новый копать, а по местам, где вот чуть-чуть покопали дальше.
Кубахи обратился к абхазским предпринимателям, фондам и к частным лицам с просьбой помочь найти средства для археологических раскопок в Ачмарде. Памятники, которые так сильно манят копателей из соседней России, но до которого, похоже, нет дела никому в Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.